Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдейя». Меня зовут Кира Аврентьева. И хочу вам напомнить, что красивым словом «пайдейя» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью хочу вам рассказать, дорогие друзья, что у нас в студии Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела Олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. И особенно важно пометить, что мы с Еленой сегодня будем на «ты», потому что знакомы очень давно, с ранней юности, еще с учебы в Свято-Тихоновском, и вот так прекрасно получилось, что Елена продолжает заниматься развитием университета. Это очень приятно, прекрасно и удивительно. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Кира.
То есть привет.
Привет.
Привет, да. Лен, давай тогда поговорим сразу про наш главный инфоповод. Сегодня мы будем говорить об олимпиадах Свято-Тихоновского университета. Давай расскажем про эти олимпиады, какие они, для кого они, куда идти, что делать, а дальше уже будем углубляться в тему.
Да, у университета есть три большие олимпиады. Вообще университет проводит олимпиады уже 20 лет. В этом году самая первая университетская олимпиада отметила свое 20-летие. Конечно, сначала эти олимпиады развивались как наша небольшая домашняя олимпиада. Олимпиада «Аксиос» была создана для знакомства школьников с факультетами, направлениями образования, которые предоставляет университет. Позже из этой олимпиады выросла большая общероссийская олимпиада «Основы православной культуры», занималась и целая команда, и Татьяна Владимировна Склярова, которая, вот я знаю, тоже сотрудничает с лабораторией «Клевер».
Да.
Вот, собственно, она ее тогда запустила с командой и развила до всероссийских масштабов. Также в этой команде работает и продолжает с нами работать Викентий Геннадьевич Абрамян, который практически автономно ведет олимпиаду «Наше наследие». И вроде бы они все такие гуманитарные, как будто бы исторические, но на самом деле они очень разные, поэтому мы всегда приглашаем наших участников поучаствовать и попробовать во всех олимпиадах. Ну, «Аксиос», понятно, многопрофильная олимпиада, там есть даже математический профиль, и сейчас эта олимпиада также представляет из себя знакомство с нашими бакалаврскими программами. И мы ставим такой большой задачей познакомить наших участников, даже самых младших, с другим образованием, не школьным, чтобы вот они увидели знакомые какие-то предметы, знакомые вещи все-таки через призму такого уже университетского образования. Для старших детей это уже там большие сложные тексты мы предлагаем, если это историческая часть или обществознание. Тексты на английском мы предлагаем, оценивают, опять же, наше жюри, наши преподаватели, которые имеют все-таки такой же университетский взгляд на все это дело. Олимпиада «Наше наследие», она, с одной стороны, историческая, но, с другой стороны, она такая уникальная, потому что Викентий Геннадьевич разработал систему оценки, как в олимпиаде, как в олимпиадах математических и точных наук. Она метапредметная, и там больше всего прокачивается логика, скорость реакции. Там даже есть такие задания у него, когда ребенок поставлен в условия принятия решения. Вот, например, там, ну, это в общих конкурсах, тем не менее, там ребенок должен решить, сколько он поставит за это задание баллов. Вот, например, говорит, я ставлю 3 балла. Вот если он правильно ответит, он эти 3 балла получит. А если неправильно, у него эти 3 балла заберут. То есть ребёнок должен принять решение.
Серьёзный подход.
Вот. Это не во всех турах, не во всех заданиях, но там в этой олимпиаде есть и конкурсные части, командные, и индивидуальную часть. То есть она именно метапредметная, такая максимально нейропсихологическая. Вот. Олимпиада «Основы православной культуры». Историческая олимпиада, у нее профиль исторический. Она, с одной стороны, проверяет и эрудицию, и знание предмета, с другой стороны, на этапе школьного тура, самого массового тура, где у нас сейчас больше 100 тысяч человек ежегодно, она ставит своей задачей и просветительскую такую миссию, где знакомит детей с русской культурой и с христианством, и с какими-то церковными, культурными, религиозными традициями. Вот, ну вот... Такая задача большая, наверное, знакомство, да, вот патриотическое развитие. Вот мы, я не очень, правда, вот, люблю вот это словосочетание.
Ну, потому что оно такое немножко...
Избитое такое, да. Ну, в общем, мы хотим познакомить детей с культурой страны, в которой они растут. Сделать это максимально ненавязчиво и через какие-то, может быть, игровые задания. А вот финальные этапы мы стараемся больше дать детям работу с текстом. Именно анализ текста, умение вычленить главное, ответить на вопросы, которые... ну, для младших это ответы на вопросы, для старших это небольшое сочинение, рассуждение. И тут вот мы оцениваем, опять же, финал оценивают наши преподаватели. Они смотрят, как ребенок работает с текстом, как ребенок анализирует текст и как ребенок строит свою письменную речь, потому что устная речь, значит, есть речь внутренняя, да. Во мне проснулся нейропсихолог.
Давай, давай, это очень интересно.
Внутренняя речь, да, есть речь устная, и есть речь письменная. И это немножко разные виды речи, они немножко по-разному проявляются, развиваются. Например, вот очень часто, особенно сейчас, когда дети мало пишут, я еще в школе работаю, я вот с детьми, когда разговариваю, я говорю, тут, знаете, у меня в голове это вот, ну, совсем по-другому. И я понимаю, вот внутренняя речь у него может действительно гораздо богаче, устная чуть-чуть попроще, а вот в письменную речь он вообще выразиться иногда не может. Вот, и это совсем другой вид. А у него внутри там что-то бурлит и бурлит,
миры
и бурлит.
Целые.
Да-да-да, и не просто картинками, а действительно он как-то внутри это вот вроде бы проговорил, говорит, а у меня совсем иначе звучит. А тут вообще не звучит. Говорит, написал, такая ерунда получилась. Мне аж прям стыдно.
А вот, кстати, Лена, это очень интересно. Давай ненадолго отойдем сюда. Да. А почему это происходит? Чего не хватает? Книжек? Я тут сейчас сразу на своего любимого конька-гарпунка пойду сегодня к детям.
Я тоже люблю.
Скажу, у меня был сегодня умный человек в гостях.
Спасибо.
Он сказал, что нужно читать.
Читать нужно, и нужно не только читать, но и... это все и проговаривать тоже.
Обсуждать.
Обсуждать, говорить. И я вообще всех очень призываю вести дневник. Вот просто...
Читательский.
Вот, читательский, просто
обычный.
Какой-то обычный, да. И именно чтобы это был личный дневник. Понимаешь, что все сейчас вышли в соцсети, и соцсети зачастую именно выглядят, собственно, как дневник жизни. Вот человек, он там, сегодня я поел, сегодня я проснулся,
да.
Восток вот этот. Но тут, особенно ребенок. Постепенно будет съезжать на то, что он ждет либо одобрения, либо какого-то мнения, либо просто лайка. И это определенно запускается такая дофаминовая цепочка, вот поощрение извне. А вот нужно вести именно свой дневник под замочком, чтобы мама туда никогда не заглянула, ну, если он сам, конечно, не разрешит.
Да.
Вот, потому что, конечно, есть такая вот у детей опасность, и они, многие делились со мной, вот говорят, а вот я буду записывать, я говорю, ты можешь писать это все что угодно, любыми словами. Вот что пришло в голову, то вот пишешь, да, ты только тогда поймешь, как ты пишешь, когда после этого прочитаешь и сможешь вырасти из этого, даже если там будет что-то я сегодня не знаю, что сказать, ты это увидишь на бумаге, а не где-то в голове. А вдруг мама найдет? Вот тут, конечно, когда мы просим ребенка вести дневник, да, это договоренность не только со стороны ребенка, что он туда пишет, но это такая вот серьезная материнская и родительская работа, что вот как бы туда не хотелось заглянуть, мама туда не заглядывает. Вот что да, ну, бывает всякое, что вот, а вдруг, а безопасность, а все. Но для этого, собственно, слава богу, есть какие-то мессенджеры, соцсети, где там, с одной стороны, ребенок подумает, но в принципе, считать можно, что там за этим стоит. А с другой стороны, вот все-таки должен быть личный дневник, который тоже тренирует письменную речь. Это не та письменная речь, естественно, которая требуется в эссе, но это такой маленький шажок, который, собственно, можно практиковать со второго класса. Дети в начальной школе вообще перестали писать какие-то сочинения, рассуждения, вот это большая беда, потому что когда они вот начинают уже в старшем возрасте что-то писать, оказывается, что они не умеют писать. Вот. Я помню, я в свое время еще училась в гимназии Радонеж, у нас во втором классе было задание на лето вести дневник все лето. Вот. И я действительно вела дневник все лето, и с тех пор, собственно, я веду дневник с какой-то там периодичностью, и это прям очень классная штука.
Абсолютно. Я вспоминаю свое детство, мы всегда вели эти дневники, всегда.
Пайдея.
В гостях у программы «Пайдэй» Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. У нас сегодня удивительная гостья, потому что она совмещает в себе и преподавателя в институте, ну, считай преподавателя, руководителя отдела олимпиад, практически то же самое, и детского нейропсихолога. И мы можем и с этой стороны посмотреть, и с этой посмотреть на проблему. Но вот смотрите, в олимпиадах же, конечно же, участвуют дети непростые, потому что требования олимпиады выходят за рамки школьной программы, они требуют углубленных знаний, они требуют других навыков совершенно, какого-то свежего взгляда, потому что вопросы в олимпиадах очень часто нестандартные, недостаточно пройденного материала. Тебе нужно еще уметь думать. А вот это умение думать, оно как развивается? Письменная, устная речь, окей. Дневники, книги, да, по большому счету. Ну, может быть, аудиокниги. Разговор постоянный с родителями. Прочитал, обсудил. А что происходит с нестандартным мышлением? Потому что все же понятно, что рамки школьной программы, они имеют определенные минусы. И эти минусы – это как раз некая такая вот система, в которой важно ребенку удержаться, чтобы получить хорошие оценки. Вот что по поводу этого, Лен, ты скажешь?
Про нестандартное мышление. Ну, вообще, я, поскольку консультирую родителей прямо вот с рождения ребенка, да, то можно прям выстроить всю стратегию вот этого вот прям с рождения.
Где ты раньше была?
Это на отдельную передачу, мне кажется, история.
Да, так и есть.
Вот. Потому что нестандартное мышление начинается, конечно, ну, это так, конечно, грубо, да, но тем не менее начинается прямо вот, когда ребеночка только вот выпустили, значит, в 4 месяца.
Да,
на пол. И вот тут важно обезопасить не ребеночка в плане не лезть туда, не ходить туда, а обезопасить то пространство, в котором он находится. И вот и с этого будет начинаться вот его развитие, нестандартное мышление. Захотел сюда полез, захотел туда полез. Розетки там, понятно, что он туда полез, естественно. Аж там интерес такая, дырки какие-то, пальцы нужно всунуть, ну, естественно. А когда мы говорим, не сунь туда пальцы, он не понимает, почему туда нельзя пальцы-то засунуть. Ему же интересно. Это исследовательский у него рефлекс. Ему нужно вот исследовать мир. А когда мы запрещаем, мы ему говорим, вот все, здесь ты мир не исследуешь. Вот он так 4, 5, 7, 10, 100 раз уткнулся, где ему нельзя исследовать мир. И у него чуть-чуть вот он понял, что вот тут вот, может быть, нельзя. Тут вот, может, нельзя. Я и туда тогда не полезу, потому что там было нельзя. Вот. Поэтому тут вот это нестандартное мышление, ему можно, вот в этом пространстве можно все, что он видит. Соответственно, пространство должно быть такое, где ему можно все.
То есть самые опасные места закрываем и даем ему свободу.
Да, да. То есть максимально вот он должен понимать рамки, вот что действительно, не так, что вседозволенность, которая сейчас очень популярна в психологизированном обществе, да, вот это, я не про то. Я про то, что мы делаем те границы, в которых ребенок чувствует себя комфортно. Чем младше ребенок, тем уже границы, тем старше ребенок. Да? Ну, когда ребенок рождается, его границы – это вот кроватка, в которой он лежит, и на вот эту вот штучку смотрит. Потом они расширяются, он выходит дальше. Но вот в этой кроватке и штучке он может делать все, что он захочет. Вот, и он это понимает. А потом становится интересно, туда же дальше можно вылезти. Вот он туда вылезает, и там ему снова все можно. А потом он понимает, что оказывается, вот тут там все, а туда почему-то нельзя. И ему туда надо. И вот уже в полтора, два, там, в три года он понимает, что здесь опасно, да, то есть он уже сам поймет, что вот у меня мама даже, я прям помню, я была очень маленькая, и я все время хотела к свечам. Она художник, вот, и она в какой-то момент работала с батиком, а там нагреваются всякие разные штуки, там вот, и там есть техника, когда воском так разбрызгиваешь горячим. И, конечно, там свечи, мне так это все страшно интересно, я туда лезу. Она мне объясняет, что опасно. А что опасно? Непонятно же. Ну, что опасно? Что такое опасно? Непонятно. Ну, тут я головой жмякнулась, мне больно, это понятно. И вот мы, значит, я набрала мой палец, подносила аккуратненько к свечке, пока вот я чувствую вот, ну, жар, то есть прям вот, и отдергивает сразу. И это понятно, да, что если я буду дальше держать, значит, мне будет горячо. Вот, то есть так все-таки там трехлетний ребенок уже тем более понимает. И мы не просто говорим опасно, а мы ему физически даем понять, почему это туда лезть не стоит. Вот, какие-то такие вот... Это я, извините, углубилась в свои любимые нейропсихологические истории. Это для малышей, да, что он не боится экспериментировать. То есть изначально вот все это нестандартное мышление, это про эксперимент, про поиск, про вот сюда залез, тут облизнул, там понюхал, там что-нибудь откусил. Вот, а когда ребенок становится старше... Естественно, это все переходит в когнитивную плоскость, в плоскость его интересов и учебных, и каких-то хобби, и новой информации. И вот если он может попробовать решить задачку математическую, пусть у него ничего не получится, но он захочет попробовать туда-сюда повертеть эти цифры,
подумать,
числа,
подумать,
знаки, да, вот это поиск, который будет способствовать его развитию нестандартного мышления. У нас даже есть преподаватель, который в ключах к заданиям прописал, что если ребенок ответил неправильно, но привел рассуждения логические, ну, пришёл к неправильному выводу, мы даем ему за это баллы. Там, причем достаточно, там максимально, я не помню, было 7, а мы даем ему за это 5. Вот. И пишем, да, вот что там за рассуждение, еще что-то, то есть ответ был неверный. Да. То есть там именно была творческая работа, где он должен был
подумать.
Да, прочитать текст, подумать и выразить вот свою какую-то мысль, и обязательно с рассуждением. Вот за рассуждение мы ставили почти максимальный балл, даже если вывод был не там, потому что все-таки олимпиада историческая, мы все-таки окружены историческим контекстом. Да, и нужно было вот сделать какой-то все-таки вывод, связанный с этим историческим контекстом. Вот если вывод не попадал, мы снимали всего 2 балла при правильном, ну, вот при стройном, интересном рассуждении. Вот это, на мой взгляд, опять же, все-таки стимулирует и развитие вот этого нестандартного мышления. Мы ему потом скажем, да, конечно, вот что-то здесь, ты пришел не к правильному выводу, ты вот тут вот ошибся, но твои рассуждения были интересные, верные. То есть нестандартное мышление рождается вот в поиске, в пробах, в каких-то вот сюда тыкнулся, тут получилось, сюда тыкнулся, тут не получилось, пошел дальше. Но должна быть какая-то такая поисковая смелость.
Ну, грубо говоря, нужно отстать от своих детей в хорошем смысле этого слова.
В хорошем смысле. Угу. И, с одной стороны, отстать, а с другой стороны, следить, что ему интересно, да, и нравится, да, и вот аккуратненько подсовывать. Потому что, вот, например, у меня дочка любит читать детективы. Вот, значит, она, естественно, сама ищет. Что найдет, неизвестно. Да? Но в моей воле подсунуть есть что-то более-менее проверенное. Вот. Что-то ей нравится, историю она страшно любит. Соответственно, мы ищем первым делом, когда мы приезжаем куда-то вот, с семейной поездкой, мы ищем исторический музей, чтобы она пришла, походила, посмотрела, вот где-нибудь там зависла у какого-то стенда. То есть это поощрение тех интересов, которые есть у ребенка. И возможность ему порассуждать. Вот у нас Люба очень любит рассуждать, а что было бы вот так, а как бы вот было бы не так, ну, какие-то вот факты сопоставлять. И как-то мы с ним были в каком-то музее, я прям тогда потряслась, подбегает к какому-то портрету, называет, значит, мне его, говорит, а вот в это время, знаешь, мама, в Англии было вот это. Вот, и, собственно, вот, ну, программа истории школьная, и каждый учитель истории должен стремиться именно к тому, что ребенок чувствует контекст, что он не отщеплен где-то, вот у нас есть история России, там у них история Англии, а что это единая, единая человеческая история, и вот здесь вот у нас был вот этот какой-то
вот
мелкий чиновник,
вот
а там было вот это. Он говорит, а ты знаешь, оказывается, еще вот эти вот вообще общались. Вот, и ты понимаешь, что это есть какая-то вот связь культур,
да.
И это расширяет у ребенка, во-первых, действительно, не только эрудицию, но и возможность мыслить шире и в бытовых вопросах, что если вот этот отсюда и этот оттуда общались, и у них были какие-то общие темы для разговора, значит, вот в этом, вот в этой бытовой плоскости он тоже, сам ребенок может шире раздвинуть свои какие-то поиски, свои какие-то пробы, опять же. Вот. И вот это, в принципе, тоже вопрос не только эрудиции, что ребенок помнит, где что находится и где что происходит.
Ой, Лена, заслушалась я вас, конечно. Это нужно действительно отдельно разговаривать. Мы обязательно это сделаем. А сейчас давайте вернемся к теме Олимпиад. Все же для интересующихся расскажем, можно ли к ним присоединиться, я так понимаю, уже со следующего года, с сентября.
Да, со следующего года.
Но можно уже начинать думать об этом.
Мы сейчас, мы начинаем готовить следующий год с весны, с лета текущего года. Мы сейчас разрабатываем новые темы Олимпиады. Понятно, у нас будет сохраняться тема. У нас, значит, у Олимпиад есть темы у основ православной культуры. Понятно, что там есть сквозная тема непосредственно основ православной культуры, то, что я сказала раньше, где мы все-таки хотим познакомить детей и с христианством, и с церковными традициями. И мы это делаем. У нас участвуют... Я опять немножко отвлеклась.
Нет, нет.
Я небольшая. Прямо у нас. Всё
прекрасно.
Поскольку участвует больше 5000 школ, это школы государственные и не православные. То есть это все-таки массовый тур, где в основном у нас участвуют дети не церковные. И мы строим наше здание так, чтобы ну, познакомить детей. Вот у нас же, может, сколько угодно, да, там отделять церковь от государства, государство от церкви и так далее, но вообще вся европейская цивилизация, и наша российская в том числе, все-таки развивалась на христианской культуре. Вот во всем музеям пройдешь, и там везде все равно христианство. Вот, поэтому, чтобы быть прилично цивилизованным европейцам, нужно это в любом случае знать, даже если ты не будешь религиозным человеком. Вот, собственно, мы сейчас пытаемся. И у основы православной культуры, у нашего наследия, есть тематика года, на которую мы больше будем делать упор в своих заданиях. Каждый год мы все-таки стараемся отразить тему государственную, которую объявляет президент, и интегрировать ее в те олимпиады, которые у нас проходят. Ну, была тема защитника Отечества, и мы эту тему продолжим, потому что у нас 24-25, 25-26, на 25-й год мы будем продолжать эту тему. Потом мы смотрим какие-то памятные даты и церковные, и государственные, и тоже стараемся их интегрировать в задание. Например, будет юбилейная дата иконописца Андрея Рублёва, мы тоже хотим какие-то задания посвятить, естественно, этому святому и искусству, и вот.
И живописи, да.
И живописи. Угу. И мы, собственно, анонсируем эти темы еще летом, стараемся подготовить список литературы, и уже сейчас, ну, через какое-то время, сейчас они в разработке находятся, мы у себя на всех пабликах это публикуем, и чтобы дети могли подготовиться. И в сентябре уже стартуют сами олимпиады, в которых можно принять участие. То есть там есть регистрация, ребята регистрируются и идут дальше.
Программа «Пайдэй» на Радио Вера. У нас в студии Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдэйя. Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэя» на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У нас в студии Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела Олимпиад православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Мы остановились как раз на теме Олимпиад, и, Елена, очень важно, наверное, проговорить, что они вообще в принципе дают. Участие в Олимпиадах для старших школьников.
Для старших школьников...
Баллы к поступлению, я так понимаю, да.
Кроме всего того, о чем мы говорили, да. Для старших школьников, конечно, олимпиады дают баллы при поступлении. Это могут быть баллы в личные достижения. Наш университет дает баллы в личные достижения за все три олимпиады. При этом основа православной культуры олимпиада входит в перечень Министерства науки и высшего образования. И олимпиады этого перечня дают федеральные льготы. У каждого вуза надо уточнять, какие именно льготы он дает за какие олимпиады. Ну, я знаю, что олимпиада основ православной культуры принимается в РГГУ, у нас в университете, в гуманитарной академии российской принимается. И финалистам, победителям финала при сдаче ЕГЭ по истории больше 75 баллов дает 100 баллов за профильное ЕГЭ, собственно, по истории.
Ничего себе.
Да. Вот
это призёры, интересно, кстати, очень.
Да, имеют такие льготы. Угу. Ну и плюс, я знаю, что наши победители, призеры разных этапов, ну, естественно, в первую очередь заключительных, имеют льготы при посещении лагерей, какие-то курсы, особенно для регионов это очень важно, я знаю, и многие региональные вузы принимают наши олимпиады и в личные достижения, как я уже сказала, основа православной культуры, 100 баллов за ЕГЭ.
Лен, смотри, со старшими школьниками понятно, а вообще возраст участия в олимпиадах какой?
В олимпиаде «Аксиос» дети принимают участие с 5 класса до 11, в основах православной культуры с 4 класса до 11, а в нашем наследии принимают участие с 1 класса, там есть отдельный прямо блок, надо посмотреть на сайт, потому что там происходит это все в разное время, участвуют каждый класс, но прям с 1 класса есть туры для них тоже.
То есть нужно зайти на сайт олимпиад Свято-Тихоновского гуманитарного университета, все там найти, зарегистрироваться. Фактически этим должны родители заниматься, если там речь идет о 5 классе, о 1 классе.
Да, да, этим занимаются либо родители, либо учителя. В основ православной культуры и в нашем наследии и регистрируются взрослые, как правило, учитель. Ну, у нас родители обращаются к учителям и либо регистрируют сами, либо учитель их регистрирует и потом загружает результаты. Просто на стартовом уровне эти комплекты проверяют сами учителя, сами организаторы. Вот, иногда учитель проводит для нескольких детей только олимпиаду, иногда для одного. Вот пришел ребенок, говорит, я вот нашел такую олимпиаду, хочу поучаствовать, помогите мне, пожалуйста. Вот у нас иногда от школы там один человек участвует. А бывает, что от школы сейчас 200-300 человек. Иногда один учитель работает в нескольких школах, значит, в одной школе проведет, в другой школе, в воскресной школе еще проведет. И вот он приводит иногда до больше 200 участников. Мы выкладываем задания и ключи. То есть учитель раздает детям задания, дети пишут, он потом по этим ключам задания проверяет. Вот, и загружает на сайт результаты. Так, собственно, ребенок входит в всю линейку туров олимпиадных. Дальше их уже приглашают муниципальные организаторы, региональные организаторы, и мы приглашаем в финал уже вот так вот постепенно победителей и призёров. А это касается ОПК и нашего наследия. А в Аксиосе у нас персональная регистрация. То есть ребёнок заходит, ну, естественно, младшие регистрируются с помощью родителей, получают задания сами. Как правило, это тестирование в тестовых программах, которые у нас интегрированы в сайт, проходит тестирование. Иногда есть творческая работа небольшая, пишет творческую работу. И потом мы их приглашаем на очный тур к нам в Свято-Тихоновский университет.
Ну, как интересно. То есть для иногородних это все-таки сложно будет, потому что надо будет приезжать.
Ну, на финальных этапах, ну, к нам приезжают даже на Аксиос, который условно считается нашей домашней олимпиадой. Ну, в ней, тем не менее, участвует ежегодно больше 2000 человек. И вот на эту олимпиаду приезжают, ну, про ОПК наше наследие молчу там, вот, но даже на Аксиос приезжают с Сахалина были ребята, к нам приезжали. С Ханты-Мансийска у нас много ребят участвуют. То есть во всех олимпиадах участвуют ребята со всей страны. Вот тут вопрос в охвате регионов и просто в количестве участников. То есть ОПК и наше наследие – это массовые олимпиады, где участвуют больше 100 тысяч человек. А в Аксиосе поменьше, но тем не менее приезжают люди со всей страны.
Как же эти 100 тысяч человек-то отследить, проверить, Лен?
Сложно, конечно.
100 тысяч человек.
Ну, это школьный этап, конечно, дальше это количество сокращается. Вот,
но там и система их отсеивает, я так понимаю, они же участвуют.
Система отсеивает, да. То есть, ну, у нас вот загружается 100 тысяч
онлайн. платформах, да.
Да, 100 тысяч результатов загружается, мы выстраиваем настройку отсева победителей-призеров, победители-призеры переходят, потом мы еще стараемся все-таки отследить фальсифицированные результаты. То есть,
родители помогали, не помогали.
Ну, хотя бы, да, вот что учитель загрузил, и у него все призеры. То есть мы даже на этапе школьного тура стараемся связаться, уточнить.
Точно ли это так?
Вот в муниципалитете мы общаемся уже напрямую с муниципальными организаторами, там их тоже, конечно, очень много. Вот, на регионе у нас практически нет фальсифицированных результатов, они потому что очень все-таки следят и за своей репутацией, и говорят, вот вы же пригласите потом в финал, а он приедет и ничего не напишет. Вот, и они уже сами тоже проверяют результаты муниципалитетов своих, они тоже в этом заинтересованы, очень нам помогают, конечно. То есть вот эта вот массовость участников, она во многом лежит на наших региональных организаторах, которые в это включаются. Здесь помогают и епархиальные центры, и министерства, и департаменты образования, и вузы другие, то есть вот тут Олимпиада проводится в регионах и их силами.
Финал когда проходит? Уже весной, наверное?
Финал проходит весной, то есть Олимпиада идет весь год.
Сколько человек участвует вот в финальных уже соревнованиях олимпиадных?
В финальных в этом году финал проводился для 7-11 классов. 4-6 завершили в региональном этапе, а старших мы пригласили к нам на финал, и приехало порядка 500 человек.
Немало.
Да.
Угу. И вот как раз это все дает некие бонусы к поступлению в ВУЗ.
Да.
И не только. И не только. Плюсы мы уже обговорили, да.
Я все-таки настаиваю, что здесь гораздо больше.
Широкий.
Да, не только
спектр
балл.
Причин.
Потому что, ну, ребята, которые становятся победителями призёра Олимпиад, как правило, пишут ЕГЭ по профильному предмету больше 75. Вот, я знаю, что наши участники пишут на 100 баллов ЕГЭ, то есть им эта скидка не всегда актуальна. Здесь мы как раз в первую очередь боремся за именно общую прокачку знаний, общее умение вот работать, получать информацию, обрабатывать информацию и выдавать продукт. Это сложный процесс. Вот, это и с точки зрения нейрофизиологии, да, процесс должна сначала информация пройти, обработаться, выдаться, а тут когнитивная информация. Да, это целый процесс, когда там не просто мы на автомате, как рефлекторные дуги, тут все-таки проходит серьезный мыслительный процесс. Вот мы все-таки, я считаю, что главное приобретение это все-таки умение работать с этой информацией и умение принимать решения, умение вычленить, проанализировать важное. Вот про наше наследие тоже много рассказывал, где там прокачиваются еще такие soft skills, которые тоже очень важны. Ну и, конечно, бонусы при поступлении разные. Это очень важно именно вот с такой прям вот утилитарной составляющей.
Лена, очень интересно, и, конечно, я сижу, держу себя из последних сил, чтобы не спросить, а почему большинство современных детей сейчас ничего не хотят? Но потом подумала, а зачем мне себя держать? Собственно, вопрос озвучен, Лен. Почему сейчас настолько резко общество разделилось? Понятно, что еще там 10-15 лет назад, ну, были какие-то хулиганы, да, были дети, которым, ну, действительно, ничего не интересно. А сейчас это такая прямо массовая проблема, телефончик, игра, там, не знаю, какие-то видео, еще что-то. Я уже стараюсь не задавать этот вопрос про гаджеты, ну, потому что понятно, что проблема большая, каждый родитель решает ее по-своему. Но все-таки ты нейропсихолог, мы все же говорим о нестандартном мышлении, мы говорим о речи, мышлении, письме, мы говорим о том, чтобы углубляться в знания и говорить об этом без вопроса, почему многим детям вообще невозможно. В принципе ничего не хочется, невозможно. Вот я задаю этот банальный избитый вопрос тебе, потому что не понимаю, честно говоря, до сих пор, как на него отвечать.
Ну, на мой взгляд...
Себе самой в первую очередь, да.
Ну, на мой взгляд... Мы очень много стали делать за детей. Мы прям вот им... Мне девушка говорила, а не плюнут ли тебе в рот жёванной морковкой? Вот, и вот сейчас действительно у детей нет дефицита, нет нужды. А понимаете, ну, мозг вообще, он старается лишнего не расходовать. Это очень энергозатратный орган. Он лишнего расходовать не будет. Если он как бы вот сидит, чувствует тело сыто, довольно, интересно, ему там вот тут вот что-то листается в телефоне, ничего больше не надо. Все, его потребности, они, ну, более-менее закрыты. Именно нужда в чем-то заставляет взрослого, даже не только ребенка,
кстати, пойти
куда-то двигаться, что-то делать. Вот правы были те фантасты, которые писали именно про такой вот избыток в жизни, что именно он будет развращать, а не нужда. Вот, когда у ребенка все есть, он, а мне еще вот этого, пожалуйста, как это мультфильм про нехочуху. Взрослому человеку, да, вот мне, например, бывает сложно. Вот как-то себя... Тут вот я дофаминчик свой подкрепила, значит, что-то полистала, тут короткую статейку прочитала, все, я насытилась. Мне нужно усилие, чтобы встать, взять книжку, толстую такую, вот-вот, прям не заглянуть сразу в конец, а постепенно все-таки, потому что это труд. Но это очень важный труд, и я опять же настаиваю, что кроме какого-то сюжета, который мы получаем, сюжет банальный, как правило, да, вот тот же Евгений Онегин, сюжет банальный, такой прям, никакой. Но мы Евгений Онегин читаем не за сюжет.
Да.
Это и культура речи,
абсолютно.
Это и слог, это и ритм определенный. А вообще наше тело, оно все ритмизировано, да, вот если, например, у ребенка не ритмизировано что-то, то они приходят ко мне, как правило. И эта ритмизация, она дыхание, это ритмизация, сердцебиение, это ритмизация, работа кишечника, это ритмизация. У мозга тоже есть свои ритмы. И вот эта вот речь, это тоже ритм. И когда мы читаем стихи, это, опять же, такой банальный, такой немножко физиологический, да, физиологическое составление, это определённо всё-таки ритмизация. Это, опять же, дает некоторое спокойствие. Стихи, они могут успокоить ребенка. Вот эти все песенки-потешки, да, еще в детстве. И кроме вот богатого слога, кроме вообще, ну, эстетического удовольствия, да, здесь много-много каких-то... И мы не за сюжет читаем, да. Анну Каренину там вообще, ну, как бы тоже не за сюжет совсем. Но это еще и возможность... избежать психолога в будущем. Потому что человек, который много читает, он, знаете, как обезьянка видит, обезьянка делает. Мозг, когда что-то видит или что-то воображает, задействуются те же мозговые центры, как и если бы человек делал сам. И человек, прочитывая литературу, набирает себе еще какие-то представления о поведении, о паттернах вот этого поведения, о каких-то вот возможностях, выходах куда-то, то, за что мы боремся, все, у психологов, вот это вот я специально, да, вот эти паттерны поведения, это тоже вот, вот психологизация, все вот это вот, очень растиражировано, очень сейчас да. Прям на пику поднято, а я говорю, надо читать литературу.
Слушай, ну я обратила внимание, что психологи, которые еще 10 лет назад, 13 лет назад, то есть это тогда, когда у нас с тобой родились примерно старшие дети. Они говорили о теории привязанности, она действительно важна,
да,
она есть,
конечно,
не
конечно.
Будем это исключать,
конечно.
Это важно. Это, наверное, единственное, что вообще и надо изучить, теорию привязанности. Они говорили о том, как важно там создать ребенку максимально комфортные условия, чтобы и психологические, и физиологические, и всякие разные, чтобы он потом вышел в мир и был суперкрепким. И сейчас эти же психологи, Лен, говорят о том, что, в общем, нет, если ребенок не переживает фрустрацию в детстве, если он не знает минимальный стресс и как с этим справляться, если он, в принципе, не имеет представления о мире, а жил в каком-то коконе, созданном родителями, не дай бог его не травмировать, не дай бог там его на 2 дня бабушке не оставить, куда же мы от него бедненького уедем, он же будет страдать и скучать. Если он эти фрустрационные истории не проходит, то он выходит в большой мир и впадает в анабиоз. Всё, буквально,
да.
От первого стресса. И я такая думаю, хорошие дела.
Мне кажется, просто они сказали комфорт. Я не спорю, да, комфортные условия должны быть. Но, опять же, комфортные условия для чего? Комфортные
условия, как мы росли.
Чтобы прожить стресс.
Абсолютно.
Ты должен прожить стресс. Но одно дело, тебе еще ремнем всыпали.
Да, точно.
А еще там тебя...
Припечатали сверху.
А другое дело... Тебя дома встретили, чаечек тебе налили, разрешили порыдать и сказали, ты, конечно, молодец, но завтра ты пойдешь и извинишься за разбитое стекло. Это комфорт. Налить ребенку дома чай, да, и оказать поддержку – это комфорт. Заставить его понести какое-то наказание,
за
взять
свои
на
поступки.
Себя ответственность – это не противоречит комфорту. Вот, а нам рассказали, что комфорт, но не рассказали как. И вот мы, дети 90-х, да, для нас комфорт, чтобы нас вот, ну, как-то вот, вот сесть, чтобы нас приняли, чтобы нас не, лишний раз не дергали, не ругали. Мы, у нас сложно было детство все равно. Вот. Но может быть, из-за этого, опять же, я только предполагаю, из-за того, что многие родители в детстве пережили чересчур каких-то лишений, нехватку внимания, потому что, опять же, тогда многие родители выживали, и дети были вынуждены выживать с ними. И, переживя вот это, современные родители стали вот этот комфорт в первую очередь видеть в физическом комфорте, а не только в поддерживающем таком моральном.
Ну вот вопрос, да, вопрос, Лен, где вот этот здоровый стресс, который должен получить ребенок, и все-таки, ну, такой вот принимающий взрослый рядом. Вот как это все балансировать, как действительно найти подход к одному ребенку, к другому, к третьему, к пятому, к десятому, они же совершенно разные.
Вот,
совершенно
ты, разные. Вот ты сама сказала, как найти подход? Вот в том дело, что нужно находить подход к каждому, потому что у каждого уровень стресса. То есть
свой.
Кто-то, да, у меня вот есть ученики, которые, ну, им вообще, хоть быхны, хоть с гусева, да, а есть вот им чуть-чуть замечание сделал, он напрягся.
Да.
Расстроилась. И это, конечно, подход каждому ребенку. Просто родителям действительно нужно внимательнее. Вот этот комфорт должен быть именно в внимании к ребенку, которого многим детям 90-х именно не хватило. Именно внимание. А что там будет вот с точки зрения физического комфорта, это дело вообще десятое. На самом... Ну, как не десятое, конечно, это
но
базовые потребности, да. Но я и говорю, что когда закрыты базовые потребности, дальше начинается вопрос такого излишества. Вот, есть где спать, есть что есть. Да, должно быть иногда какое-то баловство. Вот я люблю это мороженое, а не то. Баловство нужно. Но когда вот я хочу вот эту игрушку, и тебе сразу покупается эта игрушка, даже если у тебя есть возможность...
Не покупать.
Не покупать.
О, какая интересная мысль.
Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У нас в гостях Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела Олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вот мы и пришли, кажется, дорогая Елена, наверное, к главному секрету воспитания детей. Не покупать игрушку сразу.
Создавать ребенку лишения.
Нет, ну правда, очень богатые люди, действительно, там изобретатели телефонов, Стив Джобс, да, он не скрывал, что он своим детям телефоны не давал. И действительно, я обращаю внимание, что вот люди, действительно, которые имеют возможность детям создать суперкомфортные условия, они их держат в некой аскезе. Да и что говорит Романовы?
Романовы, да.
Дети царя, государя-императора Николая
II
жили в солдатских условиях. Они спали на жестких кроватях, они принимали холодный душ рано утром. У них целый день были занятия. В общем, баловства по минимуму. И еда очень простая была. То есть, как бы это удивительно, но это так.
Да, в принципе, так и надо. У ребенка должен быть режим, у ребенка должен быть понятный для него график, в котором он существует. Должны быть обязательные предметы, которые он изучает, выбирает, учит. Если ребенок маленький, и вот он ходит на кружок, и он идет, и умеет, я не хочу никогда туда идти. Но выходит оттуда.
Да, счастливый.
Радостный.
Это наша история.
Ему все устраивает. Это прекрасный вариант. Если семилетка, ну, школьник, да, идет, выбрал, все, радовался, потом уперся во что-то, и тут родители начинают играть в демократию, говорит, ну хорошо, дорогой, конечно, ты можешь не ходить. Это не та история.
Угу.
Он должен завершить какой-то все-таки промежуток. Пошел в художественную школу, завершил год, написал натюрморт, я не знаю, что еще. Потом выбирает следующее. Если не выбирает он, выбирают родители. Обязательно, постоянно должно быть что-то, кроме учебы. И тут родитель должен проявить стойкость, поддержку, даже сложно, да, не очень хочется. Старший школьник может менять кружки, конечно, то есть мы ставим какую-то задачу. Тут у старшего школьника как раз задача попробовать много, потому что дальше начинается профориентация, дальше выбор вуза. Как раз разные олимпиады помогают познакомиться с разными предметами, с нестандартными школьными задачами. Поэтому я призываю всех участвовать, ну, конечно же, в наших олимпиадах, и вообще в олимпиадах, и в конкурсах, и пробовать себя. И вот как раз здесь родитель создает комфорт. Он ему помогает, ну, в общем, волшебный пендель помогает ребенку сходить в мир и вернуться. Знаете, как маленькие дети, вот, ну, почему-то про маленьких очень много говорят, а про постарше не так много. Вот маленький ребенок, а когда он отлепляется от мамы, он идет, поднимает палку, говорит: «О, смотри, палка, мама говорит, точно, как здорово». А потом ребенок идет, этой палкой хочет вроде бы куда-то тыкнуть, а ему страшновато. И он вроде стоит, и мама говорит: «Ну давай, ну попробуй». Берет его ручку, его ручкой тыкает этой палкой куда-то. Ребенок говорит: «О, не страшно», начинает сам уже дальше в этой грязи и лужи ковыряться. Со взрослым ребенком, на самом деле, точно так же. Да и со взрослым иногда так же. Просто взрослый выращивает уже в себе вот эту внутреннюю поддержку и может оказать ее себе сам. А подростку эта поддержка, в принципе, нужна. Она уже не только в родителях, она в других значимых взрослых. И я поэтому очень приветствую там общение с бабушками и дедушками, потому что как раз вот дети нулевых, они были часто оторваны, вот как ты говорила, да, что вот, вот мой ребеночек, вот эта привязанность, не отдам бабушке на два дня. Другие взрослые дают ребенку очень много, даже если мы, может быть, с ними не согласны, если они не приносят целенаправленный вред ребенку, ну, съест он что-то не то. Ну, тявкнет на него бабушка как-то не так. Но это другие
тоже,
взрослые.
Это тоже опыт общения с людьми, которые он получает.
Это близкие, изначально любящие. Да, мы не говорим про маргинальных, все-таки это меньшинство. Это все равно большой круг семьи. И это очень важно ребенку почувствовать разное. Поэтому я, вот если есть возможность, тети, крестные, бабушки, дедушки, вот это прекрасно. Даже если нам кажется, что они как-то неправильно наших детей воспитывают. Что сейчас вот еще чуть-чуть, и в 11, в 12, ну, естественно, там в 14, само собой, ребенок будет воспитываться, в принципе, так, как ему хочется. Если вот мы его будем держать и никуда не пускать, и будем думать, что только мы в его жизни самый прекрасный, никогда это не случится. Вот. Более того, разрыв и сепарация будут максимально болезненной для всех сторон. Вот. И вот когда вот этот ребенок пробует разные кружки, вот это самый, вот он взял палку и ждет, вот он сейчас потыкает, ему взрослый скажет: «О, да, хорошо, получилось». А он приходит, знаешь, не получилось. Он говорит: «Ну, давай вместе потыкаем, сейчас, может быть, получится». То есть, когда мы ребенку предлагаем дальше выходить вот в этот мир и с ним знакомиться уже на более серьезном профессиональном уровне, уровне каких-то интересов, каких-то хобби. Вот когда ребенок пробует, он обязательно должен пробовать. Вот прям условие, что должны быть кружки, должны быть дополнительные занятия, должно быть еще что-то, кроме школы. Вот, можно там, ну, школу, конечно, пропускать не очень полезно, но я иногда за то, что когда вот ребенок, ребенок это вообще эксперимент. Вот как тебе психологи говорили одно, а сейчас вроде
да,
бы другое.
Точно.
Это, в принципе, эксперимент. И я иногда, я как школьный учитель, вот часто говорю: «Ну, пропустите день, сходите, попробуйте еще что-то, потому что здесь уже не удается». У меня были вот в работе, собственно, так я и пришла в нейропсихологию, в клиническую психологию. Вот ребенок талантливый, способный, все. А у него одни двойки. Я говорю: «Понимаете, хуже не будет, давайте экспериментировать». И вот, собственно, вот у меня было вот несколько таких детей.
Так, еще что-то, Лен, это что?
Еще что-то.
Ну вот попробуйте еще что-то.
Попробуйте еще что-то. Какие-то кружки, там, конструирование, какие-то. Вот у меня был мальчик, страшно любил военный самолет. Вот там самолет летел. Мы были как-то возле военной базы, куда-то вообще, там самолет летел, он говорит: «А я знаю, это вот этот самолет». Я говорю: «Ты как это понял?» Он говорит: «А видите, у него вот хвост, вот он вот такой. А вот у того вот он будет такой». Я говорю: «Ничего себе!» Вот. И вот этому ребенку хорошо, может быть, было бы там на конструирование куда-то пойти, в какие-то музеи. При музеях есть очень много кружков каких-то. Вот. Мы не знаем, куда профессионально это выльется в 7 классе, но, по крайней мере, ребенок себя здесь попробует, вот в этом. А, ну, вот как раз это тот случай, когда у него в школе было так ни шатка, ни валка, способный мальчишка. И вот не знаю, к сожалению, что как сейчас, он уже должен быть по возрасту давно выпуститься. Вот, но тут мы поощряем увлечение детей. Пусть он попробует. Даже если он разочаруется, ничего страшного. Лучше разочаруется сейчас, а не в 25, когда он закончит высшее учебное заведение.
И поймет, да, что это вообще не его.
Это не его. Поэтому лучше сейчас. Я вот максимально за вот это.
Скажи, пожалуйста, а по точным наукам, по математическим, есть ли олимпиады в Свято-Тихоновском?
Да, нет, да.
Есть.
в Свято-Тихонском есть, в Олимпиаде Аксиус есть профиль математика, и там только очный профиль, правда. Но, да, по математике есть такая олимпиада. И собственный факультет у нас есть, там, насколько я знаю, два, там есть математика, есть направление, по-моему, бакалаврское, вычислительных систем и, по-моему, экономическое.
Это очень интересно. То есть Свято-Тихонский не устает развиваться.
Да, и, собственно, я почему в таких сомнениях, потому что у нас как раз на бакалаврские программы, вот мы сейчас плотно сотрудничаем с абитуриентским отделом, там бакалаврские программы, я вижу, что вот что-то они будут менять, то ли в этом году, то ли в следующем, что-то они будут развивать, что-то укрупнять. Вот поэтому здесь у меня такой прям точной информации нету, но она вся есть на сайте.
Она вся есть на сайте. То есть где-то к сентябрю всем желающим можно уже начинать регистрироваться.
Да.
Правильно?
Да. Хотя бы вот узнавать, там мы вывешиваем календари всех олимпиад, вот, можно будет там посмотреть, написать нам на почту, задать вопрос, ознакомиться с календарем и как-то уже, да, в это дело включаться.
Так, и еще раз, первые тесты, они онлайн. То есть все-таки можно из других городов тоже их проходить.
Аксиусе, да, в Аксиусе первый тест онлайн, они будут открываться в октябре.
Так.
А основа православной культуры и наше наследие, они, это не онлайн-тесты, это задания, которые скачиваются с сайта, на месте ребенок решает, кто-то из взрослых по нашим ключам, которые мы проверяем, нам присылает балл, ну, такой-то, настолько баллов написал.
Лен, у меня к тебе, наверное, еще один вопрос. И как к нейропсихологу, и как к человеку, который постоянно взаимодействует со студентами, школьниками. Скажи, пожалуйста, если действительно вот наступил тот самый 11 класс, ЕГЭ вроде как мы пишем, но куда поступать, человек вообще не имеет никакого представления. Так бывает.
Бывает.
Вот что делать в такой ситуации? Поступать абы куда и уже потом разбираться по ходу? Или, я не знаю, ну что, к психологу, профориентирование,
тут, конечно,
это же все раньше надо этим
тут,
было заниматься.
Да, тут такой, да, как запущенный случай. Нет, да, иногда бывает, что ребенок всегда думал, что он будет поступать туда,
вот,
а потом
последний
вдруг,
момент передумал.
Последний момент передумал. Это понятно, ну, собственно, в 17-18 лет достаточно сложно принять решение всей своей жизни. Во-первых, нужно снять напряжение и сказать ребенку, что это не решение всей его жизни вообще-то. Можно и перепоступить, и существует и училище, и курс повышения квалификации. И то есть решение, которое он принимает сейчас, конечно, с точки зрения самого подростка, оно на всю жизнь. Но взрослый, опытный, я надеюсь, который рядом с ним, должен снять вот это напряжение, что это не на всю жизнь. Во-первых, это действительно не на всю жизнь. Можно уйти из вуза, можно перепоступить, можно пересдать ЕГЭ, можно, в конце концов, поработать, заработать на какое-то платное образование. Если ребенок сомневается и, в принципе, может быть, был бы не против поступать туда, куда планировал, но сомневается, ну, я бы, наверное, советовала поступить. Если ребенок точно сказал, нет, никогда в жизни, я вот ходила на подготовительный курс, меня просто тошнит от этого, то, естественно, абы куда лучше не поступать. Можно, если есть возможность, взять год, подготовиться, опять же, походить вот на эти подготовительные курсы, очень у многих вузов есть дополнительный курс, поучаствовать. Вот у нас, например, в вузе есть дополнительный, кстати, иногда интегрированный с олимпиадой, вот мы провели фестиваль, у нас есть фестивали и есть гуманитарные школы, в которых участвуют школьники. Вот, например, гуманитарная школа позволяет на 3 дня ребенку почувствовать, ну, выпускнику же, почувствовать себя студентом. Вот у нас была последняя школа Вселенских соборов, я, к сожалению, на ней не была, но видела записи и отзывы, она, конечно, прошла совершенно замечательно. Они в конце, значит, реконструировали заседание Первого Вселенского собора, что там было 2 партии, вот они там, значит, отстаивали свои догматические убеждения, и это все было очень весело и задорно. Ну, перед этим мне 2 дня набирали информацию, готовились, ходили на пары. Это возможность попробовать себя вот... например, в исторической богословской науке. Да, это еще не наука, но это уже что-то, что познакомит ребенка. Если есть возможность взять этот год, то нужно взять этот год вот на такие фестивали, на такие школы. Многие вузы их проводят. Есть конкурсы, не только олимпиады, есть конкурсы творческих работ, куда дети пишут сочинения, есть репортерские конкурсы. То есть попробовать познакомиться с теми вузами, в которые вот хотелось бы, познакомиться изнутри через участие вот в этих школах, научных каких-то собраниях для школьников, для абитуриентов. И это много ребенку даст. Но надо смотреть правде в глаза, да, мальчикам надо иногда идти в армию, и какие-то просто бытовые финансовые вопросы. Тут тогда, ну, решение действительно принимается в частном порядке, и поступить, наверное, стоит, если нет отторжения, куда планировал, и вот этот год попутно смотреть, куда бы еще бы хотелось, участвуя опять вот в том, о чем я говорила уже, да, внутренних каких-то мероприятий для абитуриентов, и, может быть, на следующий год либо перевестись, либо ЕГЭ пересдать и поступить заново. То есть это все, опять же, первое поступление, оно не навсегда.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А я с радостью напоминаю вам, что у нас в этом часе была Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. А тебя, Лена, от всей души благодарим и желаем помощи Божией и творческих взлетов.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Пайдея.